Тема дня.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Итак, говорить будем сейчас про Петербургский международный экономический форум, который открылся в нашей северной столице буквально сегодня. И этот день настолько насыщенный. Там и все возможные интервью, высказывания, форумы, встречи и все остальное. Даже Владимир Путин туда прибыл. Ну, правда, пока не в рамках форума. Но встречается завтра, кстати, ждем выступления Владимира Владимировича и... Будет оно, кстати, обязательно и в нашем эфире. Ко мне присоединяется Георгий Бофт, журналист и политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Следите за форумом.
Обязательно.
Первое впечатление, ну, первый день, да, вот ваше мнение.
Это такой интертеймент на экономическую тему. И пресса ловит всякие сенсационные заявления. Пока их было два. Один – это то, что пенсии не будет, условно говоря. Второй – это то, что надо приватизировать все нефтяные компании. Ну, вот, собственно, я. Пенсии не будет в смысле то, что до еще там начала 30-х годов.
Да, до 35-го года они не
поднимутся. Да, не поднимутся, они будут такие же, только будут индексироваться на величину инфляции. Но если учесть, что в этом году они на величину инфляции уже не индексировались...
Что будет
соответственно,
дальше,
как да. можно верить этим прогнозам?
У нас целый десант высадился от «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме. У нас там своя радиостудия, где мы пишем огромное количество интервью. У нас же там работает Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики. Он с нами сейчас на прямой связи со студией. Евгений, мы тебя приветствуем.
Да, коллеги, добрый день.
Здрасте.
Ну вот, слушай, Жень, вот помимо двух вот этих заявлений, которые сейчас Георгий Георгиевич отметил, может быть, ты что-то еще интересное там заметил? То, что мы, это то, чего мы не видели.
Ну, самая главная сессия была с утра, то есть действительно там было очень много интересного. Там выступали основные наши экономические спикеры, главы Минфина, Минэкономразвития, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бывший министр финансов Алексей Кудрин. То есть там действительно было очень интересное обсуждение. Но в целом говорили о ценах на нефть, об инфляции, то есть что меня лично зацепило. Ну, в принципе, эта тенденция достаточно понятна, но еще раз ее обозначили о том, что инфляция будет сокращаться и дальше, и буквально через несколько лет уже будет составлять порядка 2-3% в год. Это очень близко уже к западным показателям, и это, собственно, очень хорошо, потому что для экономического роста, которого мы и хотим добиться, нужен такой некий фундамент, то есть некие устойчивые условия, которые не будут меняться какими-то сильными темпами. То есть это уровень инфляции, очень важная характеристика, это какая-то общее понимание, сколько доходов мы будем получать от продажи нефти, потому что это очень весомая доля в казне. Ну и, собственно, это такие основные фундаментальные принципы, которые должны понимать все инвесторы, да, для того, чтобы инвестировать или не инвестировать в нашу страну. Ну вот по одному из этих показателей мы, по крайней мере, сейчас улучшаемся. И цена на нефть, по прогнозам как раз-таки и представителей правительства, и, например, экс-министра финансов Кудрина, будет колебаться в районе 40-60 долларов за баррель, и это, в принципе, нас сейчас на данном этапе устраивает.
Ну, как показывает практика, да, все-таки нефть – это одна из центральных тем, потому что вроде как говорят, что ну что вы, мы уже слезли с нефтяной иглы, но я так понимаю, что нет, нефть на повестке дня, и это действительно важно.
А как же с нее слезть?
Да, естественно, конечно, ну это этому много уделяется, но хотя в этот форум очень много обсуждений касается альтернативной энергетики, умной энергетики, так что у нас сейчас, конечно, тенденция на то, что доля углеводородов в энергобалансе всех стран мира, она будет постепенно снижаться, и, конечно, все переходят на другие источники энергии, оставляя при этом, конечно же, нефть и газ, но сейчас вот очень много перспективных разработок, которые рано или поздно будут вытеснять нефть и газ. То есть о сланцевых, например, месторождениях еще 5 лет назад говорили как об альтернативной энергетике. Ну вот мы видим, как сейчас это все влияет на нефтяной рынок. И, по сути, это является таким естественным верхним ограничителем стоимости нефти сейчас. И выше 60 она не поднимется именно из-за сланцевых компаний в США.
Жень, а что касается вот этих заявлений по поводу пенсии, вот эта стратегия к 2035 году, да, окей, зарплаты будут расти, и реальные доходы россиян будут расти. Все это прекрасно, конечно, но пенсии не поднимутся даже к 35 году, то есть ближайшие 20 лет, на докризисный уровень. Что об этом говорят вообще?
Ну, это, на самом деле, расчет сделан не так, что у нас стоит, допустим, сейчас 12 или 13 тысяч рублей, это средняя пенсия, и, в общем, с этих моментов она и не поднимется. Не, на самом деле, она будет подниматься каждый год на уровень инфляции, может быть, на какой-то небольшой процент, исходя из дополнительных доходов пенсионного фонда. Они, конечно, небольшие сейчас, и там буквально увеличение может быть на доли процента, но, тем не менее, по крайней мере, инфляцию покрывать будут. Плюс ко всему, естественно, сейчас обсуждение активно идет по поводу пенсионного возраста, то есть уже подавляющее большинство экспертов сходится к тому, что это все-таки уже надо делать, потому что другого выхода физически нет, и, собственно, остается только другой вопрос, когда это делать. Ну, большинство сходится в том, что это будет сделано в 2018 году, и, собственно, это позволит и доходы бюджета пенсионного фонда более-менее сбалансировать, и, соответственно, увеличить выплату пенсии нынешним пенсионерам.
Да, Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи из нашей питерской студии, которая работает на Петербургском международном экономическом форуме. Жень, спасибо большое. Ну вот я смотрю, ты, конечно, не только на этом форуме, а в принципе давно уже достаточно, да, вот такое противостояние Кудринских и там Титовских, да.
Но они сейчас уже сблизились. Несколько.
Вот нам сегодня в нашей студии дал большое интервью Борис Титов, бизнес-омбудсмен. Вот он как раз высказался про кудринскую политику.
Кудринская политика, она реально сегодня продолжается, потому что это, в общем, все основы ее были заложены им, как не только министром финансов, но и вице-премьером по развитию экономики. Она была очень полезна в определенное время. То есть, когда у нас были высокие доходы от нефти, нефть была высокая, и у нас от экспорта сырья были высокие доходы, то главное было удержать все, собрать эти доходы, правильно использовать, чтобы не по назначению они не разбазарили их, действительно вкладывались в социальный сектор, лучше стали люди жить, то есть более-менее мы держали справедливость. То есть для своего времени эта политика была полезной, жесткая финансовая политика. Но нефть упала, теперь не хватает всем на заработок. Уровень жизни упал на 14% после 2014 года. Поэтому сегодня надо учиться зарабатывать по-новому. И вот кудринская стратегия не говорит об этом. Кудринская стратегия говорит, как вот инфляция, условия создадим, тогда вот все немножко пойдет вперед. Но, слушайте, мы не этого считаем главным. Мы считаем главным ответ на вопрос, какие приоритеты развития экономики, в какую сторону мы пойдем, где мы, чем заменим нефть в качестве вот источника доходов для страны, и для бизнеса, и для людей. Вот эти вот бизнес ждет от государства. Ответы на эти три вопроса.
В общем, Россиюшке нужны новые источники дохода, и где они, задается вопросом Борис Титов, бизнес-омбудсмен, который дал интервью «Комсомольской правде». Я так понимаю, что особо ответ на этот вопрос
Пока не нужен. У него, на самом деле, есть разработанная стратегия роста, она называется «Столыпинский клуб» и «Стратегия роста». Они довольно давно были презентованы, а потом в конце мая в очередной раз презентованы на совещании у президента. Там, надо сказать, часто ее принижают, на самом деле, и несправедливо. Там есть кое-какие вещи, которые стоит обратить внимание. Ничего нет плохого в бюджетном целевом финансировании, ничего нет плохого в том, чтобы стимулировать кредитование экономики. Другое дело, что за этим надо следить, чтобы эти деньги не разворовывались, но на самом деле экономика России страдает от недостатка инвестиций, и у нас доля инвестиций в ВВП, она составляет около 18%, а у Титова в его стратегии роста говорит, что ее надо довести до 25% минимум, а через лет 10 до 30%. Это нормальный уровень западных стран. А его сейчас нет, а пока мы будем ждать, пока упадет инфляция, знаете, а на Западе сейчас рассуждают о том, что у них слишком низкая инфляция. понимаете?
Тоже страдают.
Надо бы повысить, а то стагнация у нас получается. Так что сама по себе инфляция, если нулевая, это как у больного, температура тогда тоже она, по окружающей среде.
Две минуты, и потом мы продолжаем.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог.
Еще раз здрасте.
Да, наш постоянный эксперт, публицист, обозреватель. Итак, пришла удивительная новость, по крайней мере, лично для меня удивительная. Да? Министерство обороны опубликовало, ну, рассказало, почему в декабре упал тот самый Ту-154, который направлялся из Москвы в Сирию.
А почему она удивительная?
Новость удивительная не в том, что опубликовала. Нет. Для меня удивительна новость, что, судя по итогам расследования, причиной трагедии с Ту-154 могла стать ошибка командира судна.
Скажите мне, пожалуйста, какие последние авиационные трагедии были потом официально признаны другие причины?
Все. Ну, если не брать теракт.
Ну, кроме терактов, да, кроме терактов, конечно. Все, да, ошибка пилотирования, все.
А означает ли это, что это действительно та самая причина?
То есть, значит, мы приходим к выводу, что качество пилотов Минобороны, у него там, по-моему, не один десяток лет налетано.
Да.
Оно такое, что они путают небо с землей. Значит, не ориентируются в ночном пространстве, вот, и нажимают, значит, газ вместо тормоза, условно, подкрылки вместо шасси, там, или шасси вместо подкрылок, ну, вот, да. Я думаю, что все это время, это моя личная как наглая гипотеза, построенная на первой информации, которая была открыта, опубликована после авиакатастрофы. Вот, мне кажется, что все это время происходил процесс уговаривания Минобороны на вот эту версию, что давайте сделаем пилотов виноватыми.
А на самом деле версия это другая.
Да? А на самом деле перегруз. И сейчас уже никто не помнит, но, значит, когда вот первые часы или даже, по-моему, часы даже катастрофы, там публиковалась распечатка разговоров с авиадиспетчером, и командир говорит, что дай нам, значит, полную полосу на взлет, потому что мы перегружены. Ну, он не употреблял слово «перегружены». Он сказал «тяжелый» что-то или вот в этом смысле. Я недословно цитирую, но по смыслу это так, что, мол, нам нужен полный разбег. То есть он осознавал, что у него самолет очень тяжелый. Да, вот и все. Вот и все. А дальше, значит, вставали бы вопросы о том, расскажите нам, пожалуйста, а что там за груз был такой, да? И тут начались бы вопросы какие-то ненужные. А теперь вопросов нет, потому что пилоты виноваты.
Ни с перегрузом, ни с чем другим проблем нет.
Да, ничего там нет, никаких проблем, пилоты виноваты. Поэтому не надо больше задавать никаких других вопросов. Вот такая у меня версия. Она построена исключительно на, так сказать, индукции и дедукции, все, больше ни на чем. Обычно так бывает. Первая информация, которая публикуется, она потом подтверждается. Потому что в ППХ публикуют очень много как бы таких разоблачающих или раскрывающих сведений, которые потом по тем или иным причинам закапывают в ходе следствия, подстраивая под... Я не говорю, что эта версия, как бы, она вот моя правильная, а это неправильно. Нет, там специалисты работали.
Но,
я просто имею право сомневаться, как абсолютно не специалист. И все, я не специалист, поэтому официальная версия, вот, пожалуйста, мы теперь с ней, а я высказываю исключительно профанские, значит, суждения. Вот.
У нас прямо сейчас на прямой связи со студией Виктор Баранец, военный обозреватель комсомолки. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Оцените версию Министерства обороны, которая, ну вот, ошибка пилота.
Угу. Значит, я прежде всего хочу сделать принципиальное заявление, что я никоим образом не желаю участвовать в социалистическом соревновании сказочников, которые сидят, где бы ни были, на разных этажах и выковыривают из носа версию, которая им кажется правдоподобной. Я единственное, что могу позволить себе, это послушать пилотов, которые много лет летали. Я уважаю и считаю нужным цитировать те документы, которые были сняты с черного ящика. А как вы помните, с каким матом там прозвучала фраза про закрылки? Ее никто не отрицал. Когда случился вот этот трагический перекос с закрылками, там что не только мировые асы на месте командира могли потерять ориентацию, там вообще мы все можно было перевернуться, потому что там действительно при таких бешеных кренах, темноте и так далее, там все могли все перепутать. Я не могу ничего вам лишнего сказать и комментировать то, чему я доступ не имею. Всего хорошего, дорогие друзья.
Да, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи со студией. Но, безусловно, Виктор Николаевич, да, не будет ставить под сомнение версию Министерства обороны. Георгий Георгиевич, да, в словах...
Ему нашего, с ними жить.
В словах военного обозревателя, в принципе, логика просматривается, ну, от и до. Действительно, было то самое эмоциональное закрылки, и дальше там нецензурщина, да, мы понимаем, что, ну, раз оно было, значит, это действительно было в переговорах.
Было, да,
мы это и слышали, и читали.
Мы не знаем, почему они выпущены были.
А из-за ошибки пилота, вот, ну, про которую говорит Министерство обороны.
Может быть, там другие авиаэксперты обсуждали другие варианты этой команды, контекста этой команды, поэтому я тоже не буду вдаваться в авиационные подробности. Я лишь вспоминаю то, что я слышал в первые часы после авиакатастрофы про полный взлет максимальной длины, вот, и про тяжелый самолет. Все.
Ну вот комиссия не выявила нарушение действующих требований, это цитата, да, из доклада, не выявила нарушение действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составил 150 килограмм.
Ну потому что за загрузку и центровку отвечают те, кто живы. А те, кто уже не живы, они отвечают за пилотирование. Все. Так и, чаще всего так и бывает. И я говорю, что вполне вероятно, эта версия как бы правильная.
А можно ли сфабриковать вот такую версию, да, если все-таки, ну, если, да, ну, вы, в частности, да, допускаете, что не совсем правы Министерство обороны, скажем так.
Я не допускаю. Я говорю о том, что вот эта первоначальная информация о том, что было в переговорах с летчиками, она никак не отражена. Про груз вообще ничего не сказано. Потому что потом, после этого тоже ходили всякие спекуляции о том, что там 12 тонн или 10 тонн, и что вот 10 тонн – это как бы ничего, а 12 – это перегруз, но в принципе летают и так далее. Ну, как бы вот от этого сейчас акцент вообще увели.
Слушай,
сейчас,
ну можно ли...
сейчас говорят только о пилоте, потому что никто не хочет, наверное, рассуждать о грузе. Ну, и не хотят рассуждать, и не хотят. У нас же нету никаких независимых, да, расследователей, которые могут вызвать там представителей Минобороны и допросить их под присягой о том, что там на самом деле было, и какие-то задать неудобные вопросы. Никто не задает неудобных вопросов. Вот есть, так сказать, было сказано, значит, что версия будет обнародована в конце января. Что происходило все эти месяцы? Почему так долго ее обнародовали? Потому что версия по поводу пилотов и ошибки, она была, в общем, там были обстоятельства, факторы и, значит, параметры, которые указывали именно на нее. Почему с ней тянули? Почему? Почему тянули с конца января до конца мая? Вот что там происходило? Какая шла борьба? Значит, была ли какая-то борьба мнений? Какие мнения альтернативные? Есть ли особая точка зрения по этому поводу?
Ну как, ну, может быть, она высказывалась. Там, моделирование на тренажерах и так далее, и так далее. Ну, неубедительно? Мои аргументы неубедительны? Почему так долго все
долго,
это расследовали?
Да. Мне кажется, что нет. Быстрее расследуют такие вещи обычно. Быстрее просто.
А что тогда могли вести?
По опыту прошлых авиакатастроф с аналогичными причинами.
Что тогда могли вести, если вдруг не
это,
хотят
это мы не говорить? Знаем, потому что никто не спрашивает, что везли. Потому что груз секретный, это там Минобороны, у них все секретное. Поэтому никто не спрашивает, а что там везли. Может быть, там... Потому что были такие фразы от авиаэкспертов, что это был какой-то компактный, но очень тяжелый груз. Компактный, но очень тяжелый. То есть, если вы там чугунину какую-то ставите, ну, я условно говорю, да, то у нее она центровка там нарушается из-за соотношения объема и удельной массы. Вот. Так что вот эта версия, она никак не отражена, она не опровергнута никак. Нас смещают в сторону пилотов. Ну, хорошо, значит, мы смирились с этим.
Можно ли на таком уровне, у нас буквально 30 секунд до перерыва, да, можно ли на таком уровне сфальсифицировать результаты расследования?
Я бы не говорил слово «фальсификация», я бы говорил о том, что можно истолковать. Истолковать по-разному, потому что никто свечку не держал, а если держал, то его уже нет в живых.
Какая у нас подготовка пилотов, если практически каждое ЧП – это летчики? Военные – это асы из асов, пишет
Александр.
Ну, вот
это меня смущает. Ну, вот меня смущает это. Это все-таки были очень опытные люди.
Виктор Николаевич Баранец в военном ревю сегодня в 17.05, сразу после нас с Георгием Георгиевичем, как всегда, собственно. Сейчас небольшой перерыв, дадим слово новостям, сразу после этого поговорим о том, как украинские силовики добились запрета на въезд еще нескольких деятелей российской культуры.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог. Мы говорим на главные темы этого дня. Итак, тут в список запрещенных, скажем так, нерукопожатных на Украине, запрещенных к въезду. Да? Он же постоянно пополняется. Ну, в общем, еще несколько человек попали в этот список. Тут Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Алексей Панин. Самый, ну, здесь... Если здесь все понятно с Алексеем Панином, то, господи, чем же другие-то
вообще не угодили? Стыдно будет скоро не оказаться в таком списке.
Ну, будем ждать, когда и нас с вами включают, Георгий Георгиевич, да?
Я вот поеду в Крым, значит, осенью там приглашают на одно мероприятие. Вот. И въеду, конечно же, с территории России.
Ну, и вам достаточно об этом написать будет в Фейсбуке, и тогда проблем не будет.
Ну, оно такое, кажется, достаточно публичное. Я думаю, что там в СБУ, конечно, небольшого ума люди, наверное, сидят, но... Все сделают. Да я как не собирался на Украину. Я там был всего один раз в последние годы, в 2013 году.
Ну, собственно, вот мы связались с Алексеем Паниным для того, чтобы узнать его мнение. Да, ну, мы знаем, что Алексей Панин – это актер наш, достаточно известный, достаточно скандальный. Вот. И, собственно, вот что он нам сказал.
Я в чем-то даже рад этому событию, потому что я оказался в прекрасной компании среди Никиты Сергеевича Михалкова, насколько я понимаю, там Станислав Сергеевич Говорухин. В данной сложившейся ситуации политической, мне кажется, что запрет на Украину, он должен расцениваться как, наверное, награда, нежели как наказание. Хотя, конечно же, очень жаль, что я не могу приехать в Киев с своим друзьям, я не могу приехать в свою любимую Одессу, пройтись по своим любимым улицам. И в первую очередь жалко людей, которые живут там, которые действительно все понимают, что происходит, над которыми издевается весь этот фашистский ублюдочный режим. Непонятно только одно, почему сегодня всплыла моя фамилия. Мне, насколько я знаю, закрыт въезд на Украину уже 2 года, с января 2015 года.
Алексей Панин, актер наш известный, скандально известный, к огромному сожалению. Мы еще связались со Станиславом Говорухиным, да, если мнение Панина, оно, скажем так, из более молодого поколения, горячего, скажем так, да, ну, Станислав...
А это взвешенное сейчас,
да,
будет.
Да, взвешенное, рассудительное. Итак, режиссер, представитель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.
Хрен барин, что они не хотят иметь дело с Говорухиным, Михалковым, ну и на здоровье. Этот список уже 4 года назад, ну не это, с скажем, я был уже в черном списке, что они по новой начали. Да я же говорю, хозяин, барин, они не хотят иметь дело ни с Михалковым, ни с Говорухиным, ни с Задорновым. Считают, что они их приезд, беседы или выступления по телевидению будет действовать плохо на народ Украины, который они сегодня пытаются там выстроить по своему ранжиру. Что же делать вместе? Вот что нельзя делать, так это пользоваться симметричными ответами, адекватными. Этого делать не надо, опускаться до их уровня. Пусть приезжают все. Мы, в отличие от них, гостей не боимся.
Станислав Говорухин, режиссер, председатель Комитета Госдумы по культуре. Очень хорошие слова сказал наш знаменитый режиссер. Да, не должны мы отвечать зеркальными запретами.
Но что касается визового режима, который они все время грозят ввести, то Песков сказал как раз, по-моему, на днях или, может быть, даже сегодня, что мы ответим в данном случае симметрично. То есть это, кстати говоря, отличается от прежней нашей позиции, когда год или полтора назад они грозили ввести визовый режим. Тогда на уровне президента было сказано, что мы не будем отвечать визовым режимом. А сейчас сказал вот Песков, что ответим. Значит, вот мы тоже созрели. Хотите так? Ну, тогда так. Тогда вот эти сотни тысяч гастарбайтеров, они поедут к вам обратно. Сразу.
Слушайте, но тогда будет повод у Украины сказать, что смотрите, какой Путин злой, выгоняет наших людей, вводит для них визовый режим.
Нет,
для братского народа.
Не такие люди дураки. Все видят, кто первый ввел визы и кто об этом говорит. Поэтому они в любом случае, когда они приедут, они будут давить снизу на собственное правительство и выражать свое недовольство тем, что им негде работать, негде зарабатывать. Они все-таки многие работают в России и зарабатывают в России деньги, которые помогают им выжить. А так, ну что, они поедут, может быть, в Европейский Союз, в Польшу там работать нелегально. Может быть, такой вариант, конечно, но Польша не резиновая, потому что там тоже начнется недовольство местных людей, почему это тут украинцы вытесняют наших.
То есть, они же дальше могут поехать в Чехию, в Австрию.
И вспомнят еще Волынскую резню им при этом.
Но они же дальше могут поехать, ни одной Польши не ограничивается Европа.
Не ограничивается. Они будут конкурировать там с африканцами. Да, в принципе, украинцы более конкурентоспособны как работники, нелегалы, подчеркну это слово, по сравнению с какими-нибудь там арабо-французами там, и так далее и тому подобное. Может быть, да, у их это такой конкурентный шанс. Ну, хорошо, значит, такая их судьба будет.
Если вернуться к словам Говорухина, должна ли Россия отвечать симметричными мерами?
Не пускать кого-то?
А, ну да.
А вот кто там нам интересен-то? Я что-то не могу понять. Я так вот не могу. Верка Сердючка, она давно уже не приезжает с тех пор, как нахулиганила с российской символикой на Евровидении, как сейчас помню.
Ну, нет,
она там что-то намекала. Путин там про Путина что-то спела. Вот Джамала, ну ее приглашали, но она сама не едет. Все, список исчерпан. Порошенко, если ему приспичит, он приедет сам. А если не приспичит, ну и хрен с ним.
Слушайте, а другие огромное количество политиков, ну мы же знаем, что в этот список, кроме деятелей культуры, там есть еще огромный список по политикам, государственным деятелям и так далее. Мы же можем против них такой же симметричный вести.
Вы знаете, я думаю, что
у них же у всех бизнес в России.
Вы знаете, я думаю, что Украина должна пройти свой этап, как бы выпить эту чашу до дна ненависти к России и дойти до полного дна. Оно уже близко, но еще не достигнуто, мне кажется. Она должна этой болезнью переболеть. И либо она умрет, значит. Потому что я когда даже вот был там на паре конференций в Польше, которая всегда курирует, поддерживает Украину, там выступали люди, поляки, польские видные политические деятели, которые не испытывают особой большой любви к России и никогда не испытывали. Они из правых, и причем такие с националистическим некоторым душком. Угу. Так вот, они говорили в один голос, что Украина без экономического сотрудничества с Россией не выживет, как экономика. Вот даже они говорили. Если они хотят пройтись по этим граблям, ну, в принципе, это не только, наверное, наша русская национальная забава, но теперь будет украинская. Только в отличие от нашей национальной забавы, они это сделают каким-то особенным фарсом. Вот, пусть пройдут этот путь до конца, и потом с нуля, с падения до самого дна, мы начнем восстанавливать отношения. Может быть, уже с будущими поколениями, может быть, уже не с этими даже.
А вот пишут нам из Украины, кстати, у России много истерии в экономике, культуре, социалке и так далее. И вообще у нас вот все плохие, а в зеркало нам смотреть неохота. Что бы делала Россия, окажись на месте Украины в данный момент истории?
Ну, размеры не сопоставимы, во-первых. Россия на месте Украины как-то не оказывалась. А что бы было, если бы у бабушки были яйца? Давайте обсудим этот философский вопрос. Тогда бы оно бы было дедушкой. Вот так и с Украиной. Вот. Есть малые страны, которые не являются субъектами истории, а есть большие страны, которые являются субъектами истории. Вот это такая разница, которая имеет размер, имеет значение, как было с Годзиллой, помните, так и со странами то же самое.
Еще просит нас прокомментировать колонку Виктории Ивлевой, фотограф, российский журналист, волонтер. «Мы все в крови граждан Украины». Вот так вот она называется. Вы знакомы с ней, нет?
Ну, так. С ней лично не знаком, с колонкой знаком.
Вот с колонкой, да, просит нас, что думаете, прокомментируйте.
Вы знаете, в России в 19 веке были люди, которые защищали польско-национальное восстание. Вот. И это было в традициях русской интеллигенции, вот, брать на себя вину за, так сказать, кровавые преступления режима. Но это никогда не было мейнстримом. Вот. И потом, в общем, оказывалось, что в каких-то случаях режим был, может быть, и прав. Я не имею в виду польское освободительное восстание. Я имею в виду ту часть польского освободительного восстания, которая называется словом «национализм». Вот. Так и с Украиной. Где-то, может быть, мы были неправы в отношении с Украиной, особенно до Майдана. Но когда-то настал момент, когда наши действия были вынуждены. Мы не придумали эту агрессию, как они говорят, да, с нуля. Вся наша реакция на украинский кризис была реакцией вынужденной. Мы можем критиковать сами себя за то, что она была не просчитана, за то, что она была неправильно, может быть, рассчитана, за то, что мы неверно рассчитали и свои силы, и силы, так сказать, Новороссии и так далее и тому подобное. Но в целом направление действий было такое, что мы отвечали на угрозу нам. Потому что, значит, Украину разыгрывали, мы втянулись в эту игру, да, но в какой-то момент уже нельзя было в нее не втягиваться, в перетягивание каната. С нами стали разыгрывать Украину в перетягивание каната. Либо она уйдет в НАТО, либо вы агрессоры. Понимаете? Хорошо, мы должны что сделать? Чтобы она ушла в НАТО, и тогда наши ручки будут чистые от крови украинских, значит, там, каких-то правосеков. Что мы должны сделать, чтобы всем понравиться? Вот этот вопрос, он звучит ведь с 1991 года, с августа, или, может быть, там с конца 90-х. Что мы должны сделать, чтобы всем понравиться? Какими вы нас полюбите, господа? Развалившимися на части, убогими, бредущими в грязи и нищенствующими на дороге Европы? Или, значит, какими-то, может быть, мы вам не очень нравимся, да? Но ничего, Китай ничем не более демократическая страна, чем мы. Тем не менее, вы с ними сотрудничаете, не строите им, не устраиваете им уроков, значит, прав человека, там, соблюдение прав кого-то, там, смертной казни и тому подобное. Да, мы отличаемся от европейцев. У нас своя цивилизация, которая не во всем разделяет европейские ценности.
Еще, если вернуться к нашим спикерам, к Панину, к Говорухину, вот они оба, кстати, искренне совершенно удивляются. Ну, вот Говорухин говорит, я уж там 4 года в этих списках. Панин говорит, я, говорит, с 15-го года в этих списках.
У них, видимо,
а почему сейчас они всплывают?
Ну, кто-то, это особенность информационной политики, либо нашей, либо украинской. У нас пресса и украинская тоже, мы схожи в этом, она любит ходить толпой. Вот кто-то что-то услышал, написал, а люди бывают в масс-медиа работают не очень грамотные, образованные и сведущие, они как попки начинают это повторять. Вот это такой эффект бывает рикошета. А если покопаться, если иметь более глубокий бэкграунд, то, может быть, люди, которые раньше там работали, у них было бы досье. Да? А кто вот уже в списках-то есть? Понимаете?
Как обычно в статьях.
Да, проверили бы. О, он там давно уже в списках, Панин-то, наш он, давно уже там, 2 года сидит. Она, о, Панин, два месяца работает в газете «Человек», наверное. Он написал, и все.
Ну, вот еще удивительно, буквально 30 секунд, удивительно и тот, и другой наш спикер рады тому, что они попадают в эти списки. Да, в принципе, все, кого объявляют, все говорят, что я с удовольствием.
Мне трудно представить себе людей, которые выражали бы публично в нынешнем политическом контексте расстройство того, что их включили в украинские запретные списки. Как-то я таких себе людей не вижу.
Спасибо, да, я вас услышал. Георгий Бовт, журналист и политолог, был у нас в студии, как всегда, по четвергам в 16.05. Георгий Георгиевич к нам...
И вам спасибо.
А мы с ним обсуждаем главные темы. Это радио «Комсомольская правда». Никогда никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.